Глава 17. Минуя гребень высоты, в две шеренги через все поле шли немцы. Сзади, еле шевеля гусеницами, двигались танки. Странно, пехота и впереди танков. Немцы пели громко, вызывающе. Автоматы, как пустые ненужные вещевые сумки, болтались за плечами. В этом жесте ухарства было что-то вызывающее. Немцы были пьяны. Многие часто спотыкались, падали. Таких подхватывали соседи и волокли по земле. Так, в обнимку с песнями и свистом, с завыванием губных гармошек, они продолжали неестественно веселое шествие. «Царев и Харьков просят разрешения на огонь!» – крикнул из люка радист. «Отставить! Ждать команды!» – раздраженно ответил Овсанов. Немцы подошли ближе. В нестройном хоре слышны отдельные слова. Ветер доносит приглушенный лязг гусениц. Вот уже проступают расплывчатые пятна лиц. Немцы орут громче, в разнобой размахивают руками, неуклюже раскачивают отяжелевшие от зноя и хмеля тела. И ни выстрела. Автоматы по-прежнему болтаются за плечами. Что же они рассчитывают? Что мы испугаемся, побежим, поднимем руки? С сердцем подумал Овсанов. Слышно гортанная резкая команда. Офицеры, как на параде, обнажив шашки, выходят вперед. Песни и крики смолкают, до немцев немногим больше сотни шагов. Над шеренгами высоко взлетают черно-красные штандарты с лапчатой свастикой в белых кругах. Слышен шелест шагов. Раз-два, раз-два, раз-два. К лицу Овсанова прильнула кровь, жгучая краска негодования – опалило щеки. Он видел своего башенера, ожидающего команды, радиста, приникшего щекой к ложу пулемета. Видел, как чужие тяжелые сапоги поднимают пыль, пыль родной земли. И, не сдерживая больше гнева, крикнул яростно. «Проучить!» Гулко прогудел первый выстрел. Высокая трава перед танком на добрые десяток метров наклонилась, чуть не легла на землю, и стебли ее мертвее почернели, задымились. Сейчас же заговорили остальные танки. Шеренги немцев сразу проредели, в ответ рявкнули немецкие танки. Но обреченные продолжали идти вперед. 5 шагов, 10 шагов. Встали, смешались, сбились в кучу. Автоматчики, протрезвев, бросались за укрытие, бежали назад, прятались за танки. Дробно стучали десятки танковых пулеметов, громко ухали пушки. Пули взбивали пыльные следы над землей, взрывами подбрасывали в воздух пучки травы, цветов, срезанные головки клевера. Немецкие танки первыми ушли за гребень высоты. По полю метались теперь только испуганные фигурки немцев. Солнце клонилось к западу. Огонь, смешанный с дымом, бушевал над лесом. Снаряды были на исходе, а немцы, словно поняв это, засыпали обгоревший клочок земли сотнями мин и снарядов. Совсем близко от моста появились немецкие автоматчики. Овсанов понял, назревала развязка. Собрав всех легко раненых экипажей сгоревших танков и вооружив их пулеметами, создал из них что-то вроде комендантского взвода. Вокруг стоял дым. Дым и копоть. Горели танки, горел сухой валежник, горел кустарник и трава. Горела даже земля, политая отработанным маслом из разбитых бетонов. Горели груды ящиков из-под снарядов. Овсанов, осунувшийся и почерневший, потный, выкатился из водительского люка на землю. Танк его стоял с наветренной стороны. Здесь несколько легче дышать и можно оглядеться. Подполз Царев, лег рядом. Сквозь закрытые глаза Овсанов чувствовал его взгляд на лице. Знал, зачем он приполз сюда. Не вытерпев, Царев заговорил. «И долго мы здесь будем торчать?» «Не торчать, а драться», – поправил Овсанов. Это взорвало Царева. «Товарищ капитан, мы вместе учились с тобой в Ульяновске. 7 лет мы снова живем неразлучно. Нет, я не о собственной жизни беспокоюсь. Если нужно, я дам ее, не дрогнув. Может быть, только чертыхнувшись, что так рано в сущности приходится с ней расставаться. Но что мы здесь прилипли и ни шагу с места? Где логика, я спрашиваю? Снарядов нет. Танки скоро все голыми руками бери». А ведь танки-то еще многие на ходу, они еще не утратили ни брони, ни скорости. Надо спасать и танки, и людей. Нашим экипажам, прошедшим такую, как здесь, школу, цены нет. Твои предложения. Взорвать мост и пробиться к своим. Ведь мы и мост держим, чтобы немец не прошел через него. Царев был по-своему неумолимо прав. Радист, свяжитесь с Фоченковым. Передайте, боеприпасы кончились. Мост удерживать нечем. Немцы рядом, танки горят. Фоченков говорит, прислушиваясь, начал докладывать радист. Он говорит, мост не взрывать, обороняться до последнего танка и человека. За малодушие объявляю строгий выговор. В случае сдачи моста будете расстреляны.
Меня расстрелять?
Овсанов побледнел. Кровь прилила к лицу, оно стало сначала багрово-лиловым, потом почти темно-коричневым. Глаза ввалились, Овсанов был страшен. Он не понимал Фоченкова. Дышал тяжело, прерывисто, как в бреду. Казалось, воздух внезапно затвердел, с трудом проникал в его легкие. «Расстрелять!» – повторил еще раз Овсанов. Он присел и невидящими глазами смотрел вперед. Немецкие танки подходили все ближе и ближе. Через полчаса кольцо окружения стало еще плотнее и крепче. Весь лес теперь простреливался немцами с обеих сторон. Теперь и Овсанов не сомневался, что часы его жизни сочтены. Как удачно начат день и как печально кончается. На всякий случай Овсанов приказал подготовить к взрыву все невыведенные из строя танки. С них сняли пулеметы и, тщательно смазав, как перед инспекторским смотром, завернули в общий брезент. Оставалось опустить драгоценный груз в яму и закопать. «Разрешите закапывать?» – заметно дрогнувшим голосом доложил лейтенант Карцев. «Обожди немного, еще успеем», – ответил Овсанов. Состояние было таким, словно он присутствовал на собственных похоронах. Да только ли пулеметы и замки от пушек собирался закопать Овсанов? Нет, он хоронил все свои танки, экипажи, весь батальон, все планы и мечты, все самое дорогое, что было у него, у Царева, Харькова и Карцева. Видимо, прошло немало времени, потому что снова раздался голос Карцева, на сей раз более требовательный и нетерпеливый. «Пора закапывать, товарищ капитан». «Начинайте!» Голос был досадно жестоким. Первым бросил лопату земли Карцев. Земля звонко ударилась о брезент, словно там под ним была пустота. Этот звук гулко отозвался в голове. «Отставить! Рано! Видите, сколько идет немцев в атаку? Все бросили, танки, бронетранспортеры, пехоту. Значит, не наше, а их положение безнадежно. Да-да, это последняя атака немцев». Голос Овсанова был грозен и властен. Все, в том числе лейтенант Карцев, опустили лопаты. Из ближайшего танка наполовину вылез башенёр. Он что-то громко и радостно кричал, показывая крагой в сторону немцев. Стрельба и грохот боя глушили его слова. Овсанов повернулся в сторону плотины. Там еще за минуту перед этим толпились сотни машин, тракторов, повозок, артиллерийских двуколок противника. Сейчас все они расползлись по полю. По плотине и берегу метались группки немецкой пехоты. Солдаты висели на бортах убегавших машин. У мельницы уже росли пожары. То горели танки и автомашины. В это время со стороны камышей послышалась дробь пулеметов. Дробь, характерная для советских танковых пулеметов. Что за помощь и откуда она пришла? Вдали, через седловину, залитую косыми лучами солнца, один за другим беззвучно неслись, словно перелетали через нее приземистые танки с красными звездами на башнях. Они шли параллельно Сану, куда-то в сторону Перемышля, отрезая врагу отход на юг. Танки спешили, и гусеницы, озаренные солнцем, сливались в сплошные светящиеся полосы. Пыль почти вертикально взлетала из-под гусениц. Сейчас же все увидели и другое. Вновь и вновь раздвигая камыши, на берег выползали паутиному, переваливаясь, амфибии. Легко покачивая башнями, к берегу приближались десятки амфибий. За поплавками стелился белый пенистый след от винтов. От их огня и горели машины немцев, спрятанные у запруды. Вдали на дороге появились два танка, которые смело шли к мосту. Овсанов узнал на первом опознавательные знаки командира дивизии. Неожиданное волнение охватило его. Танки подходят ближе, останавливаются. В сером карверкотовом комбинезоне из танка выходит Фоченков. Он крупным шагом подходит к Овсанову. Став рядом, дружески подхватывает его за локоть. Потом ладонью стирает пыль с лица капитана и крепко по-отцовски прижимает за шею к груди. «Обиделся, наверное, за радиограмму», – наконец произносит Фотченков. «Есть немного, товарищ полковник». Я смелев решился. «Но для чего мы держали мост?» Фотченков еще раз провел ладонью по колючей щеке Овсанова. «Пока мост был цел, он являлся своего рода магнитом. А я хотел бить не по пустому мосту, а наверняка выиграть не бой, а сражение. Я не мог, не имел права поступить иначе». Как бы оправдываясь, тихо закончил Фотченков. «Значит, первые маленькие каны?» – догадался командир батальона. «Именно, первые и маленькие, но не последние», – ответил Фотченков. «Не было, нет и не будет такой армии на свете, которая бы завоевала нашу советскую землю, свободный мирный советский народ. Пусть враг пока сильнее нас, но когда мы развернем свои могучие силы, мы устроим ему такие каны, перед которыми, как звезды перед солнцем, померкнут все известные до сих пор образцы военного искусства». «Верим», – взволнованно выговорил Овсанов и спросил неторопливо. «Но когда и где это произойдет?» «По-моему, это предвидит. Это известно только одному. Сталину», – живо подхватил Овсанов. «Да».